Максим Томилко. Неслучайные случайности. Читает Тагаева Ольга. За окном серое зимнее утро. Ветер бросает в стекла пригоршни снега, а в квартире уютно, тепло, пахнет свежим кофе и никуда не хочется отсюда уходить. Но надо. Мужчина рывком поднялся с постели и пошел в ванную. Через 10 минут он был готов в дорогу. На кухне съел омлет, наскоро выпил кофе. «Ну не дуйся, Вероника!» Обратился к молодой женщине, стоящей у окна. Хотел поцеловать в щеку, но она отвернула голову. «Я все улажу», — продолжал мужчина. «Вот вернусь из командировки и поговорю с ней».
«Ты уже который раз обещаешь? И все у тебя какие-то причины находятся, чтобы отложить разговор. То мышь твоя болеет, то ребенок слишком мал. А я как дура все жду, жду», — сердито заговорила красотка.
«В этот раз обещаю, поговорю и уйду от мыши окончательно и бесповоротно».
Вероника подошла, потерлась головой о его плечо. «Я так люблю тебя, Витюша, и ребенка хочу, мальчика, похожего на тебя».
«А двух слабо?»
«Хоть троих».
«А как же твоя идеальная фигура? Не побоишься испортить?»
«Я же не дура, не буду объедаться за двоих, как советуют глупые гусыни своим дочкам. Если все делать по уму, то беременной женщине только на пользу».
«Всё, всё, я понял».
«Главное, помни, я люблю тебя, жду тебя. Считаю часы и минуты. Возвращайся скорей».
«Ну, вряд ли получится скорей. Служба не зависит от наших желаний».
Виктор взглянул на часы.
«Я уже почти опаздываю».
Оделся в прихожей, взял кейс, повернулся к женщине.
«Дорогая, скоро мы будем вместе, и никого не будет между нами».
Вероника чмокнула его в щеку и прошла на кухню. Помахала из окна, а потом задумалась. Как надоело эти сюси-пуси разводить, а он все никак не решится. Если и в этот раз какую-то отговорку придумает, надо с этим заканчивать. Жалко. И красивый, и не старый, и с деньгами. Но трепыхается, вот-вот с крючка сорвется. Почти 2 года на этого козла потратила. Видно, придется искать новый вариант. Виктор вышел из квартиры. Пока сбегал вниз по лестнице, подумал, что действительно надо что-то решать. А, собственно, чего он держится за Ольгу? Бабка еще проживет немало, так что разменять квартиру не получится. А во всем остальном Вероника 100 очков форы даст. И моложе на 10 лет, и решительная, настойчивая. Не то, что это мямля. Вон как в жены стремится. И, кажется, любит меня. Даже родить не против. Да и жизнь на 2 семьи порядком затянулась. Пожалуй, пришло время покончить с этим. А потом он эти мысли задвинул на задний план и стал думать о работе. Машина быстро катилась по шоссе, в салоне пахло хвойным освежителем, звучала тихая музыка. И он уже почти миновал последние дома города, как вдруг краем глаза заметил в одном из окон пятиэтажки языки пламени.
«Надо позвонить пожарным», — мелькнула мысль. И тут же пришла другая. «Кто-то наверняка позвонил, а я опаздываю».
Какая-то неведомая сила заставила его притормозить и свернуть к дому с горящим окном. Он подъехал и остановился под балконом. Делал это автоматически и даже как будто против своей воли. Где-то в уголке сознания мелькнуло. Надо бы сбросить пальто, да и туфли новые жаль. Взобрался на крышу машины, ухватился за прутья и влез на балкон. Благо, тот не был застеклен. За балконной дверью стоял ребенок лет 5, а рядом в окне, очевидно, на кухне, бушевало пламя. Виктор показал рукой мальчику, чтобы тот отошел, и с одного удара ногой вышиб замок.
«Ты один?»
— спросил у малыша.
«Нет»,
— спокойно ответил тот.
«Еще маленький Костик и бабушка».
«Где они?»
«Спят?»
«Ладно, постой пока на балконе».
Виктор вошел в гостиную. Здесь было уже дымно. Быстро пробежал в спальню и увидел в кровати годовалого ребенка. Взял его вместе с одеялом, прихватил с соседней кровати плед и выскочил на балкон. Укутал старшего мальчика и увидел внизу у машины какого-то мужика. Закричал, привлекая внимание.
«Лезь на машину!» — крикнул Виктор. «Я тебе детей передам! Там еще бабка осталась! Надо вытаскивать!»
В дыму уже ничего не было видно. «Где же другая спальня? Или бабка где-то в детской?» Он пробрался в узкий коридорчик, больно ударился боком о какой-то шкаф так, что тот даже пошатнулся. Впереди уже пылало.
«Надо возвращаться, дальше не пройду», — промелькнула мысль.
И тут на голову свалилось что-то тяжелое. Он упал, и сознание померкло. Леночке было 7 лет, но она запомнила этот день на всю жизнь. Может быть, потому, что раньше никогда не была на кладбище. Она стояла между мамой и бабушкой у красного гроба и не сводила глаз с россыпи гвоздик, уложенных на крышку. Были еще какие-то люди, много людей. Играл духовой оркестр. Музыка была тревожной и печальной, и от всего этого Лене хотелось плакать. Мама рядом плакала непрерывно, бабушка нет, только шептала что-то и крестилась. Вышел из толпы какой-то толстый человек, снял шапку и стал говорить, какой ее папа герой, как хорошо он служил, как его все любили. Затем вышел военный и тоже говорил о папе. Опять заиграл оркестр, и гроб опустили в глубокую яму.
«Леночка, перекрестись и брось немного земли в яму», — сказала бабушка.
И показала, как надо сделать. Они отошли немного в сторону, и другие люди подходили и бросали землю.
«А где же папа? Ты сказала, что мы едем хоронить папу?» — спросила тихонько Лена у бабушки.
«Он там, в гробу»,
— так же тихо ответила та. А мама вдруг покачнулась, услышав их разговор. И к ней тут же подскочил папин друг, дядя Саша, и подхватил ее под руку. И тут позади них раздались громкие выстрелы, так что Лена вздрогнула.
«Не бойся, Леночка, это салют, потому что твой папа герой. Он спас 2 детей».
Опять зазвучала музыка, и Лена заплакала. Не потому, что осознала утрату папы, просто все вокруг было таким печальным, немного страшным, а еще она очень замерзла. И когда бабушка об этом узнала, то что-то сказала маме и дяде Саше. И ее с бабушкой усадили в машину и отвезли домой. Дома тоже было как-то неуютно. Пахло лекарствами и еще чем-то непривычным. Лена опять заплакала. Бабушка обняла ее, повела на кухню, поить чаем и кормить. Потом уложила в постель, хотя вечер еще не наступил. Она полежала, вспомнила, что не сделала домашнее задание по математике, хотела встать.
«Надо позвать бабушку»,
— вяло подумала и уснула. Проснулась от того, что мама положила холодную ладонь ей на лоб, и это было приятно.
«Мамочка»,
— хотела сказать Лена, но из горла вырвались лишь хриплые звуки. Целую неделю она пролежала в постели и почти все время спала, потому что заболела ангиной. А потом проснулась, ничего не болит и очень есть хочется. Лена надела халатик, нашла свои теплые тапки и пошла на кухню, откуда слышались голоса бабушки и мамы. Перед дверью она запнулась о коврик, и тапок слетел. И пока она шарила по полу в его поисках, услышала разговор.
«Ты знала? Знала? И ничего мне не говорила?»
«Думала, как-то само утрясётся».
«И я это узнаю от чужих людей?»
«Ну, я пыталась не вмешиваться в вашу жизнь».
Леночка наконец обулась и вошла в кухню.
«Мама, бабушка, ну что же вы ссоритесь?»
Обе чуть не подпрыгнули от неожиданности. Бабушка обняла Лену.
«Выздоровела моя пташечка. Садись, небось кушать хочешь».
Сережа Круглов был незапланированным ребенком. Родился он в смутное время. Огромная страна развалилась, и обломки медленно и печально опускались на дно. Некоторых людей эти обломки утащили с собой, но остальная масса людей не хотела погибать. Карабкались наверх, спасались как могли. Молодая советская семья, теперь уже просто российская, еле сводила концы с концами. Петин институт почти прекратил работу. Зарплату не платили. А прожить на зарплату мамы Люды, начинающего врача, втроём было непросто. Дочке Ксюше было 4 года. И, конечно же, маме хотелось, чтобы детство ее было не таким безрадостным. Потом стали задерживать зарплату и врачам. Помогали, сколько могли, дед с бабушкой. Но горсовет, где много лет работал дед Иван Герасимович, и, надо сказать, был там не последним человеком, переименовали в мэрию. Туда пришли новые люди, а дед стал пенсионером. А много ли от пенсионеров помощи ждать? По-хорошему, им самим надо бы помогать. И Людмила решилась на авантюру. Несколько дней она рассказывала, как ее подруга Светка съездила в Китай, привезла оттуда баул трикотажа и сдала оптом на рынке. В результате оказалась при больших деньгах. И дорога окупилась, и затраты на товар чуть ли не тройную прибыль принесли. Пётр хмыкал, молчал, задумывался. Но когда жена привела к ужину Светку, и та стала сама рассказывать о своем вояже, его сопротивление было сломлено. Главный аргумент жены – дорожка уже проторена, стоит только прислушаться к советам Светки, да ворон не ловить. И времени поездка займет немного, где-то неделю. Но занимали денег и у родителей, гробовые, и у Светки, без процентов по-дружески, и даже у Петиного профессора. Все просчитали, записали, распланировали и в путь. В толпе таких же мешочников, что было понятно по разговорам, они благополучно прошли паспортный контроль, таможню, заселились в маленький отельчик. Ранним утром отправились на базар, ходили, разглядывали вещи, запоминали цены. Наконец, видя, как споро набивают клетчатые сумки их собратья по бизнесу, решились на первую покупку. Отобрались десяток красивых детских платьиц, стали расплачиваться. Продавец повертел доллары, что-то сказал помощнику и исчез. Вернулся с двумя полицейскими, и наши начинающие бизнесмены оказались за решеткой в местном участке. Хорошо еще, что они сносно владели английским и сумели упросить офицера, чтоб позволил позвонить в российское консульство. Дозвонились, объяснили ситуацию. Молодой голос на том конце провода попросил передать трубку офицеру. Они долго о чем-то переговаривались на китайском. Потом офицер вновь отдал им трубку телефона. Сотрудник консульства объяснил, что их обвиняют в мошенничестве с фальшивыми деньгами. Напоследок посоветовал не отчаиваться и весело добавил, что договорится, чтобы их отпустили в отель. А он, как только сможет, приедет и постарается им помочь.
«Вы не должны покидать отель, иначе попадете в тюрьму», — предупредил офицер по-английски.
Потянулись тоскливые дни ожидания. Они остались в отеле, без документов, без денег, без права его покидать. Хорошо еще офицер договорился с хозяином, что жить и питаться они будут в долг. Где-то через неделю появился сотрудник консульства, вежливый, аккуратный, улыбчивый. Его можно было принять за китайца, если б не светло-каштановые волосы и рост на пол головы выше окружающих. Он поинтересовался их здоровьем, самочувствием, спросил, какие есть жалобы. Жалобы имелись только на судьбу злодейку, сыгравшую с ними злую шутку. Но об этом говорить они не стали. Чего жаловаться? Крыша над головой есть, кормят регулярно, кровать удобная. Даже русский канал по телеку имеется. К тому же можно погулять по отелю, выйти на общий балкон. В общем, жить можно. Попросили, чтоб позвонил родителям, успокоил. Сотрудник, отрекомендовавшийся Николаем, просто Ника, сообщил, что над их делом уже работают, но экспертизы пока не готовы. Пожелал терпения и отбыл. Спустя еще неделю они пробовали дозвониться в консульство. Не получилось, никто не брал трубку. И тогда же Людмиле приснился удивительный сон. Она во дворе у своей бабушки. Люда сразу узнала и двор, и небольшой флигель, хотя была там очень давно. Бабушке не стало много лет назад, и родители позже продали ее домик. Сон был таким ярким, реальным. Она потрогала большие головки георгинов, росших у дорожки, ощутила их влажность и упругость лепестков. Вдохнула запах. На крыльцо вышла бабушка, заулыбалась.
«Люсенька, девочка моя, как давно тебя не видела! Такая большая ты стала, а у меня все по-прежнему. Ну, проходи, посмотри».
Людмила окинула взглядом двор, а когда вновь глянула на крыльцо, бабушки уже не было. «Хорошо, погуляю пока». И она прошла к яблоне, усыпанной светло-зелеными плодами, почти белыми. «Белый налив» — всплыло в памяти название сорта. Одно упало с ветки и подкатилось к ее ногам. Люда присела, взяла яблоко и обратила внимание, что обута в белые кроссовки. «Когда же я успела их обуть?» — подумалось.
«Люся, иди сюда!» — позвала бабушка.
Она стояла у большого деревянного стола под навесом и держала в руках тарелку с клубникой.
«Поешь, моя хорошая, тебе витамины нужны. Хочешь с сахаром, а хочешь со сливками. Я все приготовила».
Людмила стала есть клубнику. Было очень вкусно. Брала ягоду и макала то в сахар, то в сливки и отправляла в рот. Пока все не съела. «Где же руки помыть?» — подумала. Оглянулась и проснулась. Спать больше не хотелось, пошла умываться. Какое же изумление она испытала, когда заметила в уголке рта капельку красного сока и крошечное клубничное зернышко. Через несколько дней сон повторился. Она опять была у бабушки, гуляла по саду и огороду. В следующий раз ей приснилось, что идет по пыльной дороге где-то за селом. Рядом было поле с рожью. Она точно знала, что это рожь, хотя не могла вспомнить, откуда такое знание. Сорвала один колосок. «Потом в книжке посмотрю», — подумала. Была у нее в детстве книга с картинками разных растений. Куда и зачем шла, так и не поняла. Но было приятно идти. Обвивал ветерок, солнце ласково грело. Птицы щебетали в деревьях с другой стороны дороги. И так же внезапно проснулась. Хотела протереть глаза ладонями и обомлела. В руке был зажат колосок.
«Может, это Петя надо мной подшучивает?» — подумала Людмила.
Приступила к нему с расспросами. Пётр удивился. Откуда бы здесь взяться колоску? Единственное разумное объяснение — колосок занесло в окно ветром. Да, прямо на кровать. А она во сне случайно взяла его. Людмила только головой покачала. Прошел месяц. Опять объявился сотрудник Нико. Повторил почти дословно то, что говорил раньше. Раскланялся и ушел. К тому времени весь отель был в курсе их злоключений. Им сочувствовали. Сограждане, пытаясь облегчить заточение, подарили пару колод игральных карт, кипу журналов с кроссвордами и другими головоломками. Постепенно умножалась их библиотека. Уезжающие граждане оставляли даже недочитанные книги. «Вам нужнее, а я дома еще такую куплю». Все закончилось через 3 месяца. Внезапно появились и сотрудники полиции, и Нико. За один день все было улажено. Дело прекратили за отсутствием состава преступления. Деньги вернули, принесли извинения. В качестве моральной компенсации полицейское управление заплатило долг хозяину гостиницы. А Нико, раскланиваясь и выражая искреннее сочувствие, опять же в качестве компенсации усадил их в автомобиль и отвез куда-то далеко в город. Там завел в невзрачный магазинчик. Как оказалось, его там хорошо знали. И невзрачный магазинчик был только снаружи, а внутри глаза разбегались. Сначала Людмила даже растерялась. Кругом были добротные, качественные вещи. Не чита тем с базара.
«Это что, настоящие, фирменные? Это же дорого, нам не подходит».
Ника только усмехнулся. Что-то сказал хозяину по-китайски. Тот заговорил по-русски. Кое-как, но понять его все же было можно. Оказалось, что это подделки, но хорошие, и цены он назвал приемлемые. И еще пообещал скидку, так как Нико его друг. Дальше было сплошное везение. Билеты на самолет переоформили. Контроль и таможню проскочили без задержек, долетели отлично. И только дома мама призналась папе, что у них будет ребенок. А избавляться уже поздно. Мама смеялась и плакала. Объясняла, что перед поездкой еще сомневалась. И если бы не их заточение, она, скорее всего, избавилась бы от ребенка. Время тяжелое, а тут еще надо дочку вырастить, в люди вывести. Смеялась от радости. Будет скоро маленькое чудо у них. Плакала от страха. Как оно дальше все сложится? «Наверное, боги решили, что этому ребенку надо родиться», сказала Людмила и вопросительно посмотрела на мужа. Тот обнял ее и сказал: «Значит, так тому и быть. Против богов не попрёшь. Люся, я очень рад. Не бойся, прорвемся. Всю эту неделю после похорон Ольга прожила как в полусне. В душе пустота,